Сегодня у нас особенный день. Во-первых, грядет праздник крещения Господня. Во-вторых, праздник в нашей церкви, крещаемые. И, конечно же, все это создает такой особый случай для того, чтобы еще раз вспомнить, что такое крещение, поговорить об этом, дать наставление вновь крещаемым, ну и самим вспомнить нам, уже давно крещенным, членам церкви, что же это такое, что вообще с нами происходило, какие обещания мы давали, что выполнили, что, может, не выполнили. Времени у нас, правда, немного, но я коротенько, минут на 40. Итак, для нашего размышления я хочу предложить несколько отрывков из Священного Писания, которые говорят о крещении, и не просто говорят о крещении, а которые напоминают нам, в чем состоит наша ответственность в отношении того, что мы с вами сделали, да? В отношении того, на что мы дали добро. Вот для меня всегда существует аналогия, на мой взгляд, достаточно точная, что крещение очень напоминает обряд бракосочетания. Очень много параллелей между этими вещами, потому что действительно крещение – это, собственно, вот тот точечный момент в жизни, который, собственно, происходит отнюдь не вдруг, а тот, который заранее, задолго готовится. Это демонстрация отношений, которые до этого уже давно были определены. Да, жених и невеста не встречаются на брачной церемонии. Они уже присутствуют на ней, хорошо зная, кто они, ну, по крайней мере, насколько это возможно, что они делают, к чему готовятся, и в том состоянии, что, в общем-то, они уже договорились об отношениях. Крещение очень это напоминает. Действительно, это не вдруг и не сразу, это отношение меня с Богом, которое мы уже определили, договорились, и насколько возможно, мы, конечно, все это делаем с Ним сознательно. Итак, три момента, которые говорят о моей личной ответственности, о том, что я делаю, какие решения я принимаю. То есть не в смысле, что Бог для меня делает, да, а что я обещал. Вот давайте эти вещи вспомним. Вспомним именно вот о виде той ответственности, которую мы абсолютно добровольно, надо сказать, на себя взяли в свое время. Итак, первый отрывок, я думаю, прочитаю вам достаточно известные отрывки. Первый отрывок записан в книге «Деяния апостолов», 8 глава, 36 и 37 стихи. Книга «Деяния апостолов», 8 глава, 36 и 37 стихи. Момент крещения Евнуха Филиппом. Да, известный достаточно отрывок в отношении крещения. «Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал: „Вот вода, что препятствует мне креститься?“ Филипп же сказал ему: „Если веруешь от всего сердца, можно“. Он сказал в ответ: „Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий“». Итак, первый момент. Первый и, наверное, первый во всех отношениях. С этого все начинается. Когда вообще так или иначе задается кем-то вопрос, вот я хочу принять крещение, что я для этого должен сделать, Писание ставит только одно условие, оно записано здесь, в том самом отрывке, который мы только что прочитали. Других условий вообще не существует. Веруешь от всего сердца? Можно. Больше ничего не оговаривается. Да? Действительно, вера от всего сердца. Вот все вроде понятно. Очень конкретно прозвучавшее условие. Конкретно вроде бы сформулированное. Вера от всего сердца и никаких препятствий. Но если вдуматься, честно говоря, подобное условие, наверное, напоминает такую вот сказочную задачу: пойди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что. Вроде бы конкретно, а когда начинаешь задумываться, очень непонятно. Верить от всего сердца – это что? Это как? Вот когда начинаешь задумываться, сразу же возникают вопросы. Ну, хорошо, предположим, моя вера, ну, на должном уровне – это 100%, да, такая простая математическая задача. А если 3% не хватит? Это от всего сердца или уже не от всего? И вот и мы, переводя в цифры или подобные конкретные категории, сами себя путаем. Потому что действительно из-за неправильного восприятия веры мы и неправильно перекладываем вот подобные аналогии на взаимоотношения с Богом. Потому что для нас вера – это аналог такого своеобразного внутреннего волевого усилия. Потому что впоследствии уже христианин, например, узнает такую притчу Иисуса, ну или аналогию, во всяком случае, которую он произнес. Он говорит, если веришь, да, то при полной вере скажешь горе сей, переместись, она переместится. И мы начинаем веру нашу проверять, и 100% ни у кого она не на должном уровне. Потому что горы никуда почему-то не перемещаются. Что, Иисус дал столь невыполнимые условия? Получается, для того, чтобы принять крещение даже, я уж не говорю про всей остальной духовной жизни, да, нужно иметь вот такую веру, что горы будут туда-сюда переходить. Или все-таки Иисус, наверное, что-то другое имел в виду. С другой стороны, смотрите, человек, принимающий крещение, во многом духовный ребенок. И это вполне естественно, потому что его путь взаимоотношений с Богом только-только начинается. А как, например, пара семейная, да, которая уже прожила не один десяток лет вместе, смотрит на вот только-только женившихся? Примерно как на детей, как еще? Они только встали на этот путь, они еще не знают, что их ожидает, какие проблемы, какие радости, как ко всему этому относиться, как это все переживать и так далее и тому подобное. То есть есть определенное начало и полное отсутствие опыта. У такого человека что особенного можно спрашивать? Какую веру от него можно требовать? Если действительно вера – это столь серьезное волевое усилие, то в таком случае подобная вера удел, ну даже я не знаю кого. У меня даже язык не поворачивается сказать единиц. Наверное, еще меньше. Знаете, наверное, вот здесь как раз впору вспомнить момент следующий. Вера – это не волевое усилие. Это не то, с чем мы родились, вот эта вот сила воли, да, верю, и горы переставляют. Потому что при подобном отношении к вере, волей-неволей, мы приходим к типу взаимоотношений, когда где-то то ли сознательно, то ли просто интуитивно начинаем считать, что наша вера, вот это вот усилие волевое, это некий инструмент воздействия на Бога. Вот если я с такой верой чего не пожелаю, вот Бог обязательно сделает, чего бы я ни пожелал. Ну, довольно странно. Потому что ведь Иисус говорит, если чего не попросите в молитве с верою, я это сделаю, да? Полная такая вседозволенность. Вот будет у тебя нормальная вера, а вот что хочешь, то и желай. Странно довольно. Странно и неправильно. Какую же веру ожидает евнух от Филиппа? Причем не требует, а просто ожидает. И что вообще способен, какую веру способен евнух предоставить Господу? Вот именно в его том самом начальном состоянии, еще без опыта, еще без каких-либо особых переживаний, без каких-либо богословских знаний. Он Писание толком не знает, только читать начинает. Опыта во взаимоотношениях с Богом еще нету, да, он только-только начинает все это. Что он может предоставить Господу из своей веры? А вот об этом, по-моему, Иисус очень конкретно и наглядно сказал. Здесь надо понимать веру не как волевое усилие, а как доверие. Я доверяю Богу, я просто доверяю Ему. И Иисус предоставил нам, дал нам прекрасную аналогию. Будьте как дети. Вот эта вот детская вера, детская наивность, подчеркиваю, в отношении Бога, а не людей. Это вот и есть то самое первое условие, первое начальное условие, которое Бог ожидает. И это вовсе не плод сверхъестественных усилий. Это как раз то, с чего все должно начаться. Как можно построить отношения с человеком, если ты не будешь ему доверять? Ты никогда его не узнаешь. Ваши отношения никогда не станут, ну, достаточно глубокими. В принципе, тот же самый принцип действует и в построении взаимоотношений с Богом. Он призывает довериться себе. И если этого доверия не будет, очень трудно что-то ожидать. Мы сами себе поставим препятствие. И вот он первое, что он к чему призывает, это доверию в отношении себя. То есть вера равно доверие, детское доверие, непосредственное доверие, доверие в отношении него. Способен ли на подобную веру, то есть доверие Филипп? Вполне. Вот на это способен любой. И вот это первое, о чем Бог напоминает. Это основа построения взаимоотношений с Ним. И вот нам, тот, кто уже, возможно, не один десяток лет следует за Господом, я как раз то же самое хочу напомнить. Нам не нужно думать, что мы выросли. Мы какими были детьми, такими и остались. Через 10, через 20, через 50 лет и так далее. Мы перед Богом по-прежнему остаемся детьми. И вот это вот доверие, это первое и несомненное условие, оно продолжает играть ту же самую ключевую роль, что и в самом начале. Поэтому давайте помнить первое и основное условие для того, чтобы выстраивались взаимоотношения, для того, чтобы мы слышали и понимали Его, для того, чтобы Слово Его открывалось и действительно ложилось на наше сердце. Все должно начинаться с доверия. Доверились, Он начинает действовать. Не доверились, очень трудно что-то ожидать в таком случае. И фактически наше покаяние, первое покаяние, которое привело нас к рождению свыше, это вот ведь было первым опытом доверия Ему. Когда мы пришли и когда сказали: «Господи, если Ты не сделаешь что-то со мной, я не знаю, как жить дальше». Я не знаю, какой у вас был опыт, да, ну, все равно что-то примерно похожее, наверное, переживает каждый. Когда мы осознали необходимость в нем, когда пришли, когда сказали эти слова, какое чувство, какое состояние наполняло нас в тот момент? Доверие. Мы доверились к Ему. И вот это тот самый момент, который должен сопровождать нас в отношениях с Ним всю оставшуюся жизнь. Второй момент. Вспомним из первого послания Петра, тоже достаточно известный отрывок, часто цитируемый, часто вспоминаемый нами. 1 Петра, 3 глава, 21 стих. 1 Петра, 3 глава, 21 стих. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Итак, второе условие – добрая совесть или чистая совесть, искренняя совесть. Это как раз тот второй момент, который сопровождает наше крещение, второй момент, который мы обещаем, второй момент, на который мы соглашаемся. Что это такое? Сегодня, в общем-то, эти слова так или иначе звучали в крещальной формуле, обещая служить Богу доброй совести. В общем-то, скажем так, понятие служения, наверное, мы добавляем где-то вот согласно логическому смыслу, хотя, собственно, в самом тексте этого слова нет. Какое служение можно требовать от ребенка? Можно ли с ребенком серьезно решать вопрос, какую профессию он выберет для своей последующей жизни? Довольно трудно, да? Но это не значит, что ребенка нельзя привлекать. Это не значит, что его не надо учить через труд. Да? Вот. Но решать серьезно и окончательно этот вопрос пока все-таки преждевременно. Итак, ребенок помогает, ребенок участвует, ребенок учится, ищет себя. Первоначально все мы прекрасно знаем, для этого не надо быть великим педагогом, чтобы понимать очевидную вещь. От ребенка не требуют каких-то особых результатов его труда. И, конечно же, то, что он делает, будучи ребенком, выполняя любой труд, для него это все с элементом игры пока еще. Да? С этого все начинается. Для того, чтобы, возмужав, ребенок уже мог выполнять какой-то труд, мог определиться в своих предпочтениях, талантах, способностях, желаниях, сформировать мечты, далеко идущие планы и так далее. Итак, что же в таком случае ожидается от крещаемого? Что мы обещаем Богу в отношении доброй совести? Наверное, обещаем следующее. Вот здесь как раз вот второй шаг, который вытекает из первого. Если первое мы обозначили как доверие, то второй шаг – это готовность принять от Бога то, что Он делает. Моя добрая, открытая, искренняя совесть. Мы исповедуем принцип крещения взрослых, что абсолютно правильно, что напрямую подтверждается Писанием. Почему взрослых? Потому что только уже зрелый, сформировавшийся человек, отвечающий за свои поступки, способен хоть как-то осознавать свои действия, способен давать отчет в своих действиях. И вот здесь, пожалуй, как раз нужно понимать следующий момент. Доверившись Богу, человек должен понимать, теперь Бог начнет делать то, что Он считает нужным. То, что Он считает нужным, не то, что я считаю нужным. И вот для того, чтобы принять и согласиться с тем, что делает Бог, моя совесть должна быть открытой перед Ним. Ведь что такое совесть? В двух словах, совесть – это инструмент, который помогает мне отличать правильное от неправильного. Совесть – это то, что Бог вложил в человека. Это тот инструмент, который человеку не подвластен. Совесть невозможно изменить. Совесть возможно заглушить. Совесть можно не воспринимать. Но изменить совесть нельзя. Инструмент, с которым человек был сотворен, и то, что из человека не исчезает, даже из-за грехопадения, совесть продолжает свою работу выполнять. И понятно, что подобное неудобное соседство в нашей жизни, да, наша совесть, которая подает голос в самый ненужный момент подчас, мы за всю свою жизнь начинаем привыкать к этому неудобному соседству. И, собственно, что мы привыкаем делать, когда именно слышим вот этот голос – в неудачный, как мы считаем для себя, момент, мы предпочитаем совесть не слушать. И, в общем-то, на протяжении всей жизни мы этому учимся. Так вот, когда человек принимает крещение и обещает Богу добрую совесть, он как раз отказывается от этой возможности, от возможности не прислушиваться к своей совести. Он отказывается от этого. И соглашается с тем, что к совести он будет прислушиваться всегда. Прислушиваться, не слепо верить, да, потому что, в принципе, наше умение правильно слушать совесть тоже под сомнением. Мы разучились ее правильно слушать, ведь, согласитесь, бывают моменты, особенно в жизни христиан, мне периодически приходится с этим встречаться, когда у человека чрезмерно обостренная совесть, когда он себя просто уже съедает, угрызает, да, и сам себя фактически уничтожает психологически. Это другая крайность, вот, но во всяком случае... Добрая совесть – это мое обещание с готовностью прислушиваться к любым обличениям. Когда мы свидетельствуем, когда мы приходим к Богу, в нас вкладывается определенная истина. Я пришел к Богу, и Он мне поможет. Это правда. Действительно, приходя к Богу, Он нам помогает, и зачастую основной мотив прихода к Нему – что первый раз, да, новообращенного человека, что последующие приходы уже верующего человека к Богу, как правило, за помощью. Основной мотив, никуда не денешься, такие уж мы корыстные с вами. Это все правда. Действительно, мы приходим к Богу за помощью, и действительно Он готов нам помочь. Но есть оборотная сторона этой истины, оборотная сторона медали. Когда мы пришли к Богу за помощью, попросили ее, и Бог говорит, я помогу тебе, оборотная сторона этой ситуации будет следующим. Бог будет указывать мне на причины тех проблем, с которыми я к нему пришел. А причины будут в ком? Во мне. Я-то пришел, видя их в окружающих. Господи, видишь, какие плохие люди меня окружают? Господи, видишь, какой мир злой, плохой ополчился на меня хорошего? А Бог начинает все это переворачивать и говорит, дорогой, я тебе помогу, когда ты увидишь причины своих проблем в себе. Бесполезно, что ты видишь их в других. Я буду указывать тебе на тебя. Понимаете теперь, для чего нам нужно умение слушать свою совесть? Для того, чтобы действительно помочь себе самим. Потому что Бог просто так об коленку нас ломать не будет. Как правило, подобные вещи Он делает только с людьми уже очень опытными. Да, и то очень редко, надо сказать. Бог будет указывать мне на мои проблемы, на причины, которые породили эти проблемы, и эти причины, как правило, будут во мне. Второе условие, на которое мы, повторяю, подписались, и поэтому давайте не забывать, потому что без этого, скорее всего, Богу будет очень трудно нам помочь, а иногда просто невозможно, пока мы не увидим свои собственные проблемы, или можно так сформулировать, свою собственную часть проблем, потому что она же будет являться главной. Ну и третье условие, на которое мы тоже согласились и подписались. Послание к римлянам, 6 глава. Прочитаю со 2 по 4 стихи. Послание к римлянам, 6 глава, со 2 по 4 стихи. «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Итак, третье условие, когда мы принимали крещение, мы крестились в смерть Христову. Для чего? Для того, чтобы жить в обновленной жизни. Что это такое? Опять же, часто даже мы верующие, ну, в первую очередь я слышу это от неверующих, от приближенных к церкви, да, но не до конца разобравшихся, как правило, звучит такой тезис. Если я начну ходить в церковь и буду вести полноценную христианскую жизнь, это будет жизнь, состоящая из сплошных ограничений и запретов. В принципе, когда подобное говорит неверующий, ну и человек вообще далекий от христианства, неопытный, не знающий, не разбирающийся в нюансах, в принципе, это грустно, но понятно. Да, человек действительно мало чего понимает. Но грустно также и от того, что ведь подобную точку зрения исповедуют и многие христиане. Многие христиане действительно уверены, что христианская жизнь – это жизнь лишений, запретов, ограничений и тому подобное. Я не пытаюсь сейчас утверждать, что это не так. Я хочу напомнить вам, что это не самое главное. Человек приходит к Богу не для того, чтобы повесить на себя лишний десяток запретов. Человек приходит к Богу для того, чтобы изменить свою жизнь. И вот здесь как раз этот момент нужно помнить. Мы приходим, не подписываясь под новыми запретами, мы приходим к Богу для того, чтобы изменились наши ценности и желания. Мы приходим не для того, чтобы сказать: «Все, я не буду это делать». Мы приходим для того, чтобы прийти в состояние определенное и сказать: я не хочу больше это делать, у меня больше нет потребности это делать. Если человек меняет свое внутреннее состояние, меняет систему ценностей и желаний, у него что, появляются новые запреты? Нет, у него появляется новый список того, чего он не будет делать, потому что не хочет больше делать. И это совсем другое. Не в смысле «хочу, но не буду», а в смысле «не буду, потому что не хочу». И вот когда верующие на полном серьезе исповедуют вариант номер один, это грустно, потому что такая христианская жизнь становится им в тягость. Давайте не забывать, ради чего мы принимали крещение. Не ради новых запретов, а ради новых желаний и ценностей. Тех желаний и ценностей, которые исходят от Бога. Потому что именно тогда христианская жизнь, жизнь в духе, жизнь с Богом по-настоящему будет радостной. Вот именно тогда иго Христово по-настоящему будет легким, а не бременем. Давайте не забывать и эту истину. Итак, три момента, которые мы сегодня постарались вспомнить. Первое. Доверие Богу. Полное и безграничное доверие Богу, потому что на этом строятся все отношения. Второе – открытая совесть, Потому что ту работу, которую Бог начнет в нас совершать, требует умения соглашаться с Ним, даже если Он совершает не совсем приятные для нас вещи. И третье. Мы пришли к Богу для того, чтобы изменить жизнь, а не повесить лишний десяток запретов на себя. Потому что в таком случае то, чего Он не хочет, будет для нас естественным и радостным. Пусть Господь благословит нас в напоминании этих истин, в исповедании этих истин и действительно в новой жизни во Христе. Аминь.